Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 753-е путешествие у нас сегодня с вами. Мы продолжаем с вами читать книгу «Песнь песни Соломона». Я напомню, что Соломон написал 1005 песней, и 5 из них перед нами в этой книге. Мы с вами вернемся почти к началу второй главы. Я, кстати, надеюсь, что вы будете очень внимательно читать и перечитывать эту книгу, и послушайте также и другие проповеди, другие беседы по этой книге. Вы услышите, что интерпретации здесь бывают весьма разнообразными. Но я хотел бы, чтобы вот эти три составляющие вы обязательно замечали. Во-первых, песнь песни как повествование об отношениях между мужчиной и женщиной. Во-вторых, песнь песни как повествование об отношениях между Христом и Церковью. В-третьих, песнь песни как повествование об отношениях между Богом и каждым из нас. То есть эти грани в любом случае здесь есть. Как бы мы ни читали песни песни, в любом случае мы их с вами найдем. Итак, женщина, либо Суламита, либо Сунамитянка, встречается с пастухом, с неизвестным ей сначала пастухом, который оказывается царем Соломоном, и он приводит ее в свой дворец, в свои царские покои. И мы с вами видим в этом замечательную духовную картину. Не только церкви, которую приводит к себе Христос, но и самого Христа, жениха. То есть мы смотрим не на себя только, не на церковь только, но мы смотрим на Христа. И тогда для нас более очевидными становятся наши отношения с Богом. Это личные отношения, это история и про Бога, и нас также. Трапеза, о которой говорится здесь, это предвкушение брачного пира Христа. Кстати говоря, принимая хлебопреломление, принимая вечерю Господню, мы также предвкушаем этот брачный пир. Христос привел меня на пир спасения. Он привел меня на пир общения. Он приготовил для меня и сегодня дает мне уже, да, вот уже сейчас, пир Божьего Слова. Он говорит о том, чтобы я ел и наслаждался. Он приводит меня к Божьей трапезе. И это замечательно. Нам с вами остается только петь хвалу Христу. Я позволю себе еще раз перечитать 22-й псалом, потому что перекликается он здесь очень и очень тесно. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Да вот тот пастух, тот пастушок. Мы знаем, как его зовут. Господь. Читаем дальше. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Помните, мы читали в конце первой главы о том, как Соломон и его возлюбленная встречаются, эти встречи на свежем воздухе. Третий стих. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». А помните, мы с вами читали «Укрепите меня». Мы читали, в общем-то, об этом же. Во второй главе книги «Песнь песни». Четвертый стих. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Суламита, или героиня этого повествования, тоже прошла через свои сомнения, тоже прошла через смертную тень. И он, ее возлюбленный, даже при этом, даже в этой ситуации, оставался с ней. Пятый стих. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». То есть кругом враги, да, рядом враги, они смотрят. Но передо мной трапеза и полная чаша. Видите, какие параллели с тем текстом из песни-песни, который мы с вами уже читали. 6 стих. «Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Своим рождением Христос принес подлинную радость многим людям, в том числе Симеону, помните, мы с вами читали Евангелие от Луки, и Анне. Они шли к Нему, и они получили Его ответ. Интересно, что Симеон и Анна, встретившись со Христом, фактически уже побывали на этом настоящем пире. Я использую сейчас современную, хотя совершенно неточную в историческом смысле аналогию, которая на самом деле поможет вам здесь кое-что понять. Вопрос можно поставить так. Что вам ценнее? Христос или кусок самой дорогой, изысканной колбасы? А да, есть ведь и вегетарианцы. Хорошо. Что вам ценнее? Христос или самый вкусный, самый желанный экзотический фрукт? Помните, как Бог открыл Марии о том, что у нее будет ребенок, и это не просто ребенок. Это Божий Сын. Это то зачатие, которое никогда раньше не бывало. Она поет песни, она радуется, она прославляет Христа, она прославляет Бога. Что для вас сегодня ценнее? Знаете, в чем проблема? Одна из проблем, ну или точнее, одно из проявлений проблемы греха заключается в том, что для большой части людей в нашем мире кусок колбасы, ну или экзотический фрукт, оказывается несравнимо ценнее Христа. Вот эта исковерканность, эта искореженность нашего сознания, которую может исправить только сам Христос. Да, будет пир, будет великий брачный пир. Девушка говорит: «Влеки меня, мы побежим за тобою». И мы получаем ответ на эту молитву. И 4 стих 2 главы. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь». Но самое ценное на пире — это не угощение. Даже не сервировка стола. Самое ценное на пире — это присутствие Христа. Его знамя. Что же такое знамя в понимании того времени? Знамя надо мной — любовь. Знамя имело несколько граней. Во-первых, это знамя покорителей. Бог покорил нас своей любовью. Сын Божий продолжает сегодня битву за души людей и покоряет людей своей любовью. Знаете, я тоже сопротивлялся, и сопротивлялся серьезно. Я не шел, когда меня приглашали на христианские встречи. Я отказывался. Мне казалось, что с этими людьми я общаться уж точно не хочу. Я не хотел, чтобы меня замечали среди этих людей. Но Бог открыл путь. И в какой-то момент я сдался Ему, можно так сказать? Кто-то предпочитает сказать «ответил Ему». А я все-таки сейчас использую это слово «сдался». И надо мной Его знамя. Это великое знамя любви, знамя Его победы. И да, это победа надо мной, это победа над моей греховной природой. Еще это знамя защиты. Помните, когда пришел час, Христа арестовали, Его вели на казнь. И когда Его арестовывали, Он задал замечательный вопрос и сказал замечательную вещь. Он говорит: «Но ведь вы за мной пришли. Возьмите меня и отпустите их. Зачем вам они?» Даже в этот момент Он думает о своих учениках. Кстати, Людям казалось, что они могут расправиться с Иисусом Христом. Они думали, что это момент слабости. Пусть Бог тебя спасет или других спасал. Спаси себя сам. И да, Бог спас его. Бог избавил его от смерти, хотя и не совсем так или совсем не так, как они могли ожидать и как они могли себе представить. Бог даровал ему защиту. И вот точно так же Бог дает защиту и нам сегодня. Кто-то скажет и про нас, пусть их спасет Бог. И в какой-то момент может показаться, что и его защиты как бы и нет. И кто-то может насмехаться, говорит, ну что вообще такое происходит? А Бог защищает. Хотя зачастую не так, как мы это себе представляем. Еще одна грань знамени – это знамя, под которым встаешь лично ты. Это боевое знамя. У каждого из нас есть битва, на которую призывает нас Бог. Бог хочет, чтобы мы тоже записались добровольцами в его армию, включились в его битву. Это, может быть, битва личная, с искушениями, с грехами, с наследством прошлого, наследием прошлого, которое есть в вашей жизни. Может быть, и битва на поле церковного служения, христианского служения. Это может быть миссионерское служение. Это может быть противостояние тому злу, которое порою как черная мгла надвигается. Но мы знаем, что крест Иисуса Христа рассеивает всякую мглу. Бог привлекает нас к себе, и Бог включает нас в свое дело для того, чтобы мы делали его с радостью. Так вот вопрос к вам. Находите ли вы подлинную радость в Иисусе Христе, в его деле, в осознании и прочувствовании его характера? Погружаетесь ли сейчас в Священное Писание, в Слово Божие? Проводите ли время в книге Божией, в Священном Писании, как делали это святые христианской церкви на протяжении многих столетий? Один человек рассказал мне такую историю. Я сначала решил, что, может быть, у человека что-то не то уже с головой, там, по причине возраста. Кстати, он тоже так решил. Потом выяснилось, что все совершенно иначе. Так вот, этот человек рассказал мне историю. Он говорит, я вечером ложился спать, и вдруг меня остановила мысль. Я подумал, сколь же велик и сколь чуден Христос. Он говорит, знаешь, было так радостно, так замечательно размышлять о славе Христовой. Таким восторгом наполнилось мое сердце, что я не мог больше выдержать. Сначала я много часов прославлял Христа и не мог уснуть. А потом я взмолился. Я говорю, Господи, убери. Убери сейчас от меня хоть немножко. Затяни хоть немножко осознание этой своей славы, потому что мое человеческое тело не способно этого выдержать. Я полагаю, что большинству из нас это незнакомо. Знаете почему? Потому что большинство из нас просто живут. Мы не рассуждаем о Божьей славе. А ведь нам дана жизнь. Это земная жизнь для того, чтобы узнать, для того, чтобы увидеть, для того, чтобы подготовиться. И когда-то, в какой-то момент, мы придем на брачный пир Агнца, чтобы узнать эту славу, увидеть ее в полной мере. Кто-то сказал, что любовь – это болезнь. Знаете, друзья мои дорогие, если любовь ко Христу – это болезнь, то я готов умереть от этой болезни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами застряли в тексте. Помните, я вам говорил, что песнь песней Соломона состоит из 5 песен? Так вот, мы переходим ко второй из них. Это вторая часть, второй большой раздел книги. Это 2 глава, 8 стих. «Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку». Знаете, можно предположить, что Соломон на какое-то время отлучился, и тут он возвращается домой. Она ждет его, и она живет в предчувствии его возвращения. И знаете, как замечательно видеть этот экстаз невесты, ожидающей возвращения жениха. Если церковь – невеста, а Христос – жених, то все это относится и к Христу, и церкви. А церковь ровно так же ожидает Христа. Да, это голос возлюбленного моего. Помните слова Христа? «Овцы мои знают голос мой». Голос возлюбленного, голос Христа, голос пастыря. Кстати, первое, что мы услышим при пришествии Христа, при его втором пришествии, это именно его голос, звук трубы. Да, мы увидим его. Да, мы обретем общение с ним. Но сначала мы услышим именно его голос. Более того, его голос мы слышим уже сейчас, в этой жизни. Мы учимся узнавать его среди других голосов и никогда не путать с другими голосами. Апостол Павел в 1 послании Фессалоникийцам, 4 глава, начиная с 16 стиха, говорит: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Мы услышим этот голос, мы увидим его, но практика слышания его голоса происходит уже сегодня. Готовиться к этому мы можем уже сейчас. Нам не обещано, что мы физически будем видеть его лик. Это произойдет в последние времена. Это произойдет, когда он сам придет и позовет нас к себе. Но нам обещано, что мы будем слышать голос его. И более того, нам сказано, что мы с вами будем отличать этот голос от всяких других голосов. И вот здесь, в книге «Песнь песней», не случайно голос возлюбленного моего. Тот самый голос. Да, то, что мы с вами читаем, это замечательный поэтический текст. Здесь поэтический язык. Есть серия проповедей, не помню, у кого-то из проповедников, но я думаю, даже не у одного, а у нескольких. Все мы части тела церкви, а вот проповедь о частях тела Иисуса Христа. И мы часто говорим о ногах Христа, о том, как Он приходит. Есть известный 21-й псалом. Раз мы с вами уже читали 22-й псалом, можно вернуться немножко назад и прочитать хотя бы фрагменты из 21-го псалма начальнику хора при появлении зари. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения». Вы помните о том, что Спаситель цитировал этот псалом. И псалом этот начинается с печали. Он начинается со скорби. А вот его конец. 22 стих. «Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня». И дальше: «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его. Да благоволеет пред Ним все семя Израиля, ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его. И так далее. Вот вокруг все темно. Ночь непроглядная. Кстати, именно ночью пытались его арестовать. И арестовали. И дальше то, что происходит, похоже на одну большую ночь, которая сваливается на этот мир. И тут восходит заря, и является он. Это великая картина. Да, ему пытались сделать подлость. Его предали. Его продали. Однако он победитель. Приходит заря, и приходит он. Вот вам 8 стих. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Дальше 9. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Он грядет, друзья мои. Мы имеем доступ к нему уже сейчас, но он грядет. И тут есть интересный момент. Он стоит у нас за стеною. Знаете, в чем штука? Вот поскольку все мы грешные люди, у каждого из нас есть стена. Мы пытаемся отделиться этой стеной от Иисуса Христа. А он хочет войти в наш дом. Помните, как он призывает мытаря Закхея в Евангелии от Луки? Он говорит: «Сойди, потому что сегодня я буду ужинать или принимать пищу в твоем доме. Сойди». В другом месте он говорит: «Се, стою у двери и стучу». Он приглашает открыть эту дверь. Бог оказывается за стеной для грешного человека. Но стену эту строил не Бог. Строим ее мы сами, своим непослушанием, своим грехом. Так вот, откройте эту дверь. Откройте эту стену, снесите ее. Кстати, тут ведь будет интересная вещь. Если вы откроете эту дверь, если не будет этой стены, то вы окажетесь в одной компании, ну, например, с мытарем Закхеем. Хотите оказаться с ним в одной компании? Уверяю вас, это будет замечательная компания, потому что в ней Христос. Вот любая компания, в которой Христос, оказывается замечательной. Многие люди сегодня находится за стеной, причем порой эта стена очень твердая, ее, как кажется, ничем не снести. Это стена безразличия. Но Христос стоит за этой стеной, и Он призывает нас. 10 стих. «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Христос обращается к своему миру. Он взывает через свое слово. Он взывает через Духа Святого. Он взывает через свою церковь. Он очищает ее словом. Кстати, это одна из причин, по которым мы ведем наши трансляции. Христос хочет, чтобы мы знали слово, чтобы мы понимали слово, чтобы мы несли слово, чтобы мы проповедовали слово, чтобы мы любили слово, чтобы мы исполняли Слово. Он хочет представить себе славную церковь без пятна и порока. И вот еще один образ. В 8 стихе перед нами был образ зари. На рассвете приходит возлюбленный. И мы видели параллель в 21-м псалме. А теперь еще один образ из природы, созданный Богом. 11 стих. «Вот зима уже прошла. Дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле. Время пения настало. И голос горлицы слышен в стране нашей». Потом еще один образ. Зима прошла, приходит весна. Одна женщина говорит своему мужу: «Ты знаешь, мне холодно». Он отвечает: «Сейчас включу обогреватель». Она улыбается такой грустной улыбкой, и она говорит: «Да нет, мне не в этом смысле холодно». Знаете, в мире, друзья мои, действительно бывает холодно. Более того, сказано, что в мире будем иметь скорбь. Если, идя по этой жизни, мы не встречаем скорби, то есть великий вопрос, а христиане ли мы вообще? Но сказано также, что Христос победил мир, и все это окончится, когда Он придет. Он отрет всякую слезу. Он восстановит или даже воссоздаст все, что было сломано. И тут еще одна интересная вещь. Цветы показались на земле. Время пения настало. Голос горлицы слышен в стране нашей. Цветы показались на земле. Знаете, я думаю, что в небесах будет много цветов. В каком-то смысле люди, которые растят цветы на земле, уже здесь готовятся к небесам. Они видят искорку небес, искорку того, что ожидает нас. Господь хочет подарить нам лучшее. Мы с вами об этом уже говорили. Он дает нам не только то, что нам абсолютно необходимо. Ну вот типа, тебе это надо, тебе без этого не прожить. Я тебе это даю, на, получай. Он хочет большего. Он хочет, чтобы у нас было наслаждение, удовольствие, и чтобы это удовольствие было настоящим. Цветы показались на земле. Это одна из граней вот этой радости. И есть люди, которые невероятно любят цветы. Они как бы чувствуют в цветах искорку вечности. Время пения настало. Это еще одна искорка. Есть люди, которые очень любят пение. Для них это не просто музицирование, а нечто куда больше. Они вкладывают в это свою душу. Это тоже искорка небес. И голос горлицы слышен в стране нашей. Когда вы последний раз слушали птиц, которые начинают петь после зимних холодов? Вот оно об этом. Природа просыпается, потому что грядет возлюбленный. Придет время, придет жених, и мы будем с ним. Там будет много цветов. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.